Братья и сестры, рад возможности сегодня видеть всех вас и имея эту привилегию сегодня открыть вместе с вами книгу Священного Писания, я предлагаю текст, который записан во второй книге, четвертой книге Царства, во второй главе с 13 текста будем читать. Будем читать два разных места. Первое место, четвертая книга Царств, с 13 стиха, по 25 текст. «И поднял мелодь Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и взял мелодь Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: „Где Господь Бог Илии, Он самый?“ И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне издали, и сказали: „А почил дух Илии на Елисее“. И пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли, и сказали ему: „Вот есть у нас рабов твоих человек 50, люди сильные, пусть бы они пошли поискали господина твоего, может быть, унес его дух Господень и поверх его на одной из гор или на одной из долин“. Он же сказал: „Не посылайте“. Но они приступали к нему долго, так что наскучили ему, и он сказал: „Пошлите“. И послали 50 человек, и искали 3 дня, и не нашли. И возвратились к нему между тем, как он оставался в Иерихоне, и сказал им: „Не говорил ли я вам, не ходите“? И сказали жители того города Елисею: „Вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода не хороша, и земля бесплодна“. И сказал он: „Дайте мне новую чашу, положите туда соли“, и дали ему. И вышел он к истоку воды, бросил туда соли и сказал: „Так говорит Господь, я сделал воду эту здоровую, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия“. И стала вода здоровую до этого дня, по слову Елисея, которое он сказал. И пошел он оттуда в Эфиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним, говорили ему: „Иди, плешивый, иди, плешивый“. Он оглянулся, увидел их и проклял их именем Господним. Вышли 2 медведицы из леса и растерзали из них 42 ребенка. Отсюда пошел он на гору Кармил, а оттуда возвратился в Самарию. Мы уже с вами не первый раз слушаем тему о том, каково влияние Божьего Слова в жизни человека. Проще сегодня, когда мы говорим об этой истине, как Божье Слово влияет на нашу жизнь. Как оно влияет, прямей вопрос задать, на твою личную жизнь, на твои отношения. Потому что Слово Божье, оно никогда не возвращается назад к Богу тщетным. Оно обязательно исполняет то, для чего Бог его посылает в нашу жизнь, в твою, дорогой друг, брат и сестра, дорогой слушатель. И насколько эффективно Слово Господне зависит или обусловлено сердечным состоянием моего и твоего сердца. Джон Кальвин сказал такие слова: «Из сердца человека невозможно искоренить ошибки, пока в него не будет вложено истинное познание о Боге через Священное Писание». Писание – очень важный фактор в нашей жизни. «Гибель народу без Слова Божия, ибо жаждет его душа», – говорил профессор души человеческой Федор Достоевский, русский писатель, русский философ. И поэтому мы с вами прочитали одно место, которое относится к Елисею. Посмотрите, второе место мы читаем, Псалом 39, стих 6. «Много соделал ты, Господи Боже мой, о чудесах и помышлениях твоих о нас. Кто уподобится тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число». это удивительный Бог наш. И если только быть открытым сердцем, с открытыми очами, есть много вещей удивительных, которые Бог совершает в жизни каждого из нас, в жизни живущих на земле людей. Мы им живем, свидетельствовал апостол Павел в Ареопаге в Афинах. Движемся и существуем. Он является жизнью нашей. И мы сегодня находимся на его пажитях. Мы сегодня живем, потому что он дает нам право жить и дышать. И эта истина открывается для нас на страницах Священного Писания. Братья и сестры, в прошлый раз мы с вами слышали то, о чем предложено было размышлять. Что делать человеку, когда все делается, или многое, во всяком случае, делается не так, как мы хотели? Какая наша реакция, когда мы видим, что нас не слушают? Мы собираемся и уходим. Зачастую мы прикрываем дверь и оставляем эту среду, это общество. Заметьте, многие вещи были очень страшны и драматичны в Израиле. Пророков твоих убили, священников твоих прогнали, левиты ушли, потому что им не стало доли среди сынов Израилевых. Интересно, а что же будет делать человек Божий в таких условиях, когда убивают пророков Господних, когда он даже пришел к такому неверному концепту, когда он сказал, что «моей души ищут, а всех уже убили». «Довольно, Господи, возьми мою душу». Но у Бога были другие планы. И Бог оказался прав, и Он научил чему-то своего слугу, и Он исполнил хотение. Знаете, 22 года Бог терпел не Илию, а терпел Ахава. Терпел народ свой, который предался беззаконию. Помните это слово в русском переводе, когда пришел Илья и говорит: «Ты предался беззаконию». И мы обратились с вами на это слово «предался». Правильнее будет все-таки, когда исследователи Писания говорят «продался». Кому-то себя Ахав посвятил, чему-то он себя предоставил целиком и полностью, но это не был Бог Израиля. И отсюда пошло склонность и тяготение к греху, и к упадку, и к разорению. Поэтому очень важно в нашей жизни тоже себя сравнивать и проверять, в каком мы отношении. И если мы сегодня говорим о нашем Господе Боге, если иногда люди своим языком бросают обвинения в лицо Господу нашему, то посмотрите, как Господь открывается со страниц Священного Писания, как Библия представляет Его для нас. Это Исход, 34 глава. Слова самого Господа Бога. «И прошел Господь перед лицом Моисея и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов и прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». И мы с вами, когда смотрели на обстоятельства жизни, мы сделали такой вывод. Очень важно нам внимательно, аккуратно смотреть на свою собственную жизнь. Как зло мы передаем своим детям и своему потомству, так и добрые поступки, они тоже показывают, дают пример нашим детям. Что мы сегодня сеем в душах самых близких людей, с которыми Бог нас свел? Что мы передаем каждый день, который Бог нам дает из своих сокровищ, для того, чтобы мы чему-то их научили и что-то передали? И горе нам, если мы даем дурной поступок. Потому что мы никогда, образ своей жизни, мы никогда его не заменим. Обязательно посеянное нами, оно даст свой плод. И мы с вами читали, вот в это самое тяжелое время Бог заговорил с кем? Со своим пророком Ильей. И когда он стал жаловаться о том, что он один, ему трудно, Бог ему говорит: пойди, найди. И он пошел. Бог ему сообщил адрес, но ему нужно было найти человека. Почему? Потому что он не на печке был и не за печкой был. Где был Елисей? Он на поле был. Он пахал. 12 пар валов обрабатывали поле его отца, а он сам был при 12-й. Он был в труде. И поэтому Ильи нужно было его найти. Вы знаете, это стоит многих вещей. Он бы мог прийти в дом, есть Елисей, нету, нету, ну и спроса нету, повернулся и ушел. Но он тщательно выполнил Божие предписание, он его нашел. И когда он его нашел, он что взял? Плащ свой и бросил на него. Как среагировал Елисей, этот молодой человек? Он не был стариком, ему не было за 70 и не было под 80. Он был юношей, он был молодым мужчиной, и он откликнулся на Божий призыв, как? Он побежал. Написано в Писании, он за ним побежал. Как вы сегодня относитесь к призыву Божию? Чему обязывает ваша вера во Христа Иисуса по отношению тех, среди которых вы живете? Как вы сегодня исполняете ваше предначертание? Братья и сестры, в этом заключается очень много вещей. Вы помните, что нужно было когда-то Давида отыскать? И пророку Божию, Самуилу, человеку Божию, это стоило определенного труда, когда нужно было каждого рассмотреть и с каждым определить отношения по отношению их Бога. И только был восьмой, меньший, но он опять находился на полях, и он пас немногие стада своего отца. И его нужно было привести, только тогда было исполнено поручение Господне. Мы помним ту историю, когда Варнава увидел неустройство в Антиохии. И когда он служил Божию изволению, и Господь употреблял его обильно для того, чтобы весть о Господе ширилась в народе, он понял, что здесь недостает одного человека. Он вспомнил о ком? О Савле. И он пошел в Тарс. И написано, отыскал там кого? Савла. И вернул его в среду. Слава Богу за этот труд подвижничества, который совершил Варнава. Он его вернул. Вот нечто подобное мы с вами прочитываем и здесь, на страницах Священного Писания. И когда мы с вами говорим об этих вещах, братья и сестры, Бог наш не есть Бог мертвых. Ведь в то время, где жил Илья, Елисей, для многих людей Бог перестал быть. Помните, как Гедеон говорит: Господь, Владыка, если это все так, то почему? Вот так вот мы живем, мы таимся, мы прячемся, мы не знаем, насытимся ли мы от того, что мы посеяли, потому что придут филистимляне, придут моавитяне и все унесут, и все заберут. И как жить? Но заметьте, для этих людей был Бог живым. Илья называет его имя, означает «мой Бог Яхве», а помощником Бог его избирает человека «Бог Яхве, мое спасение». Елисей означает это имя, мое спасение. И удивительный молодой человек, но такие задатки у него были правильные. Посмотрите, когда мы с вами читаем на страницах Священного Писания, очень важно нам учиться от того, как нам реагировать на свои каждодневные проблемы. Посмотрите о том, что это было свойство характера мужа Божьего, отца всех верующих, Авраама. Посмотрите, как у него проявлялась вот эта расторопность в деле служения. 18 глава книги Бытия. «Явился Аврааму Господь у Дубравы в Мамре, когда он сидел при шатре, при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул. И вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. И сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо твоего раба. И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под этим деревом. А я принесу хлеба, и подкрепите сердца ваши. Потом пойдите в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока, и теленка приготовлено, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, а они ели. Заметьте, какой благословенный урок мы берем от отца нашей веры Авраама. Он сам был в деле служения расторопным, быстрым, и его окружение было таковым. Заметьте, это не был человек, который за все берется, но ничего до конца не доводит. Нет, он был проворный в деле своего служения. Заметьте, он обращается к своей жене и говорит ей: «Поскорее замеси, сделай несколько пресных хлебов». Из чего? Из лучшей муки. Он к слугам своим обращается. Он и они начинают это делать. Какой потрясающий пример искренней, настоящей заботы о странниках. Некогда люди святые Божии, не зная, услужили ангелам Божьим. И мы должны сегодня в этом им подражать. А теперь вопрос к вам на размышление. А так ли мы отзывчивы, когда мы видим своих братьев? Или странных людей, которые посещают, с которыми нас сводит Господь. Как мы реагируем? Посмотрите, для него это были незнакомые люди. Но он оказал свое попечение и заботу самому Господу, Владыке. Поэтому всякий раз, когда, братья мои и сестры, у нас есть нечто подобное, нам необходимо учиться правильной реакции. И мы с вами смотрели, как время это проходило. Это было очень коротенькое время. Елисею уделено на страницах Священного Писания его служению 57 лет. Значит, ему где-то было за 80 лет. Но 57 лет он должен был исполнять свое служение. Вы помните, что Ахав, когда был убит, в скорости после этого легло на сердце Илье начать служение. И он организовал 3 колледжа в Галгале, в Вифиле и в Иерихоне. Самые нечестивые развращенные города. В Вифиле находился культ Золотого Тельца, который несколько десятков лет назад, лет 70 назад, установил кто? Иерувоал. Царь, первый царь израильский. И этот культ Золотого Тельца, он всячески поощрялся и пропагандировался правительством Израиля. И люди туда, кто шел на поклонение в Дан или в Вифиль, люди оказывали особую честь. И наоборот, с опасностью для жизни люди совершали паломничество в Иерусалим, в место, которое Бог определил для Израиля. Заметьте, но здесь, когда мы с вами смотрим, мы должны отметить одну особенность вот в жизни Елисея, что он должен будет совершить часть своего труда среди отдельных людей, с которыми Господь его сведет, и вторая его большая половина жизни, он будет совершать свое служение, которое принял от Господа среди царей Ближнего Востока. У Бога нашего есть дело для всех народов. Мы сегодня перед молитвой, братья, читали 65-й псалом. Скажите всем народам. Это сегодня обязанность лежит на нас. как когда-то ее удостоился отец всех верующих Авраам. Тебя я положил во свет для всех народов. Но началось его служение с малого, когда он должен был то, что Бог ему верил, передать кому? Детям своим и детям детей своих. И это была ценная задача, и тем он славен сегодня, что он не пренебрег повелением Господним, а был очень аккуратен в отношениях с теми, среди которого он служил и ходил. Слава Богу за это! Дал бы Господь, чтобы твоя и моя жизнь, она была такой же жизнью. И заметьте, этот молодой человек, он привязался к Илии. Он дорожил каждым часом, проведенным вместе с ним, наедине с ним. И мы об этом можем находить на странице Священного Писания, когда мы читаем эту драматичную историю в прошлый раз. В то время Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо. Это вещь, которую удостоился услышать и понять, как Божье откровение, кто? Елисей. И чему это побудило его? Иногда, знаете, мы в сердцах говорим, вот старик я, но ям на них не хватает. Ну, когда уже зароют последнего, тогда дышать свободнее будет. Елисей не был таким. Заметьте, люди видели его отношения с Ильей, отношения высокой привязанности. И они говорили, это господин твой. И других отношений он не переживал. Почему? Потому что о нем сказано, а что он делал особенного? Он лил воду из кувшина на руки служителя Божия. Но заметьте, как Бог его благословлял, и он рос. Как он учился от своего учителя. И заметьте здесь, как написано, смотрите, «Не оставлю тебя». Илья говорит Елисею, «Господь меня посылает в Вифиль». Но он говорит, не оставлю тебя, жива душа твоя, не оставлю тебя. Ему говорят о том, что сегодня Господь вознесет господина твоего над головой твоею. А он опять им говорит, не оставлю тебя, не покину тебя. Почему? Дорожил. Потому что знал. Потому что хотел. И вот это его выделяло из среды прочих людей. Трудного ты просишь. Будет тебе, если увидишь. И вы помните, написано, а они шли так дальше бой вместе. Помните, когда воды Иордана расступились, и они прошли туда посуху, на ту сторону. 50 человек сынов пророческих смотрели издали на то, что будет. А они шли вместе. И когда они шли вместе, внезапно, вдруг, явились кони огненные и колесница огненная. Заметьте, и он понесся, как в вихре на небо. Он пошел на небо, и он его видел. Вы знаете, вот это слово «видеть», оно очень о многом говорит. Значит, уроки, которые проведенные вместе с Ильей, они были не напрасны. Он понял, он познал, он поверил. И когда он видел, как Господин его... Учитель его возносится на небо, он разодрал свои одежды. Это очень важно сегодня нам. Почему он их разодрал? Вы когда-нибудь думали об этом? Почему ученик величайшего из пророков раздирает свои одежды? Он понимает свою абсолютную недостаточность, недостоинство. И поэтому он разрывает свои одежды. Заметьте, он поднял от своего учителя только плащ. С этого времени он будет носить одежду своего учителя. Вы знаете, иногда мы оказываем очень глубокое влияние на наших людей, на молодых людей. Мы все разные. Мы по-разному все устроены. Но если мы правильно исполняем свое предназначение здесь на земле, то люди нам будут подражать. Вот у Елисея Илья был глубочайшим примером в его жизни. Он не захотел ходить в старых одеждах. Он взял ту одежду, в которой ходил его учитель? Кому вы подражаете в вашей жизни? Чем вы дорожите в вашей жизни? Чем была жизнь Ильи, а характерно? Написано так, Иаков пишет, брат Господень, что он был подобен нам, как человек. А в жизни, а в святости, а в ревности. Заметьте, когда масса людей считали, что Бог мертв, для него был жив Господь. Жив Господь, пред которым я стою, живу, действую и служу. Жив ли сегодня для вас ваш Господь, в которого вы веруете? И поэтому вот эти моменты жизни, они были очень характерны для него, и он это сделал, он это принял, он с этим пошел. Сегодняшняя тема, о которой мы с вами прочитали, она заключается в следующем. Будет ли Господь сегодня с ним? Есть ли сегодня у Господа Бога Ильи дело до его ученика, который многого не знает? Но заметьте, здесь была еще одна характеристика, четвертая в служении Елисея. Он просил у Ильи, пусть сила, которая в тебе, будет на мне вдвойне. Почему он этого просил? Потому что он сознавал не только свое недостоинство, свою незначительность, он еще сознавал, что если для Ильи требовалась особая сила и помазание Господне, то мне сегодня в моем состоянии вдвойне этого нужно. Он нуждался в этом. И он ценил это. И Господь ему это явил. И посмотрите, тогда, когда он шел назад, то он взял этот плащ, ударяет по воде, вода расступается, и он возвращается. Это тоже не всегда реки расступаются. На страницах Священного Писания имеется всего 4 случая, когда это происходило. Когда Бог вел Израиля, помните, Моисей должен был простереть жезл на море красное, и море расступилось. И по обе стороны стояла вода стеною, а люди по суху шли, помните? Это во времена Иисуса Навина второй раз Израиль должен был пройти через Иордан. И опять воды стояли стеною, а они прошли. Теперь мы с вами прочитали третий случай, когда Елисей и Илья проходят через Иордан, а воды стоят стеною. Бог проложил, Бог остановил движение реки, и они прошли как по суху. И обратно возвращается четвертый раз кто? Уже Елисей один. И заметьте, здесь особая сторона написана, что они увидели, и они признали это, и сказали, опочил дух господина Ильи на его ученике. И поклонились ему. И у нас сегодня тема такая. Как можно сегодня видеть и распознавать Божью силу в нашей жизни? Ведь Бог Ильи, Бог Елисея, Бог Авраама, Исаака, Он тот же самый и сегодня. Он не стал чуточку дальше и не удалился в какие-то сферы, где ему до нас дела никакого нет. Он остается тем же. И он скор для всех тех, кто нуждается в нем, кто призывает его. Поэтому второй момент, главное слово, на которое мы будем обращать внимание, это свидетельство Божье. У Бога имеется достаточно силы и власти для того, чтобы тебя и меня укрепить сегодня, как он будет укреплять сегодня своего слугу, который остался один на один с беззаконием и с развращенными, неправильно ходящими людьми пред Богом. 3 вещи, которые должен будет совершать в своей жизни Елисей, это он должен будет совершать чудеса. Он должен будет совершать исцеление, и он будет вестником Божьих судов на людей. 3 момента. И поэтому цель какая? Чтобы мы могли понять сегодня одну истину, что Богу всегда есть место в наших обстоятельствах, какие бы они отчаянными для нас не были. Богу всегда есть место. Помните, когда-то Бог это открыл в свои возможности кому? Своему рабу Аврааму, есть ли что для меня невозможное? И когда он пообещал, что от 90-летней Сары в следующий год родится сын, то она рассмеялась. И Бог ей сказал, Бог сказал, что для меня нет ничего невозможного. И на следующий год, когда Господь посетил этот дом, она уже держала на руках младенца Исаака. Для Бога нет ничего невозможного. И поэтому всякий раз, когда мы с вами, братья мои и сестры, открываем страницы Священного Писания, нам очень важно быть уверенным, что Бог остается тем же. Но самое главное в нашей жизни не чудеса, хотя Бог наш является чудесным Богом. И чудес в жизни без числа, как мы с вами прочитали, они превышают наши возможности. Мы не в состоянии, и у нас у самого многословного не хватит слов, чтобы все это представить. Настолько Бог наш чудесен. И Его благодеяниям нет числа. Они превышают счет. Нету такой математики, чтобы сосчитать все это. Но заметьте, однако, все эти чудеса, они только показывают нам на то, чтобы мы с вами полюбили Божье Слово и Бога, который совершает эти чудеса. И вестников, которых в нашу жизнь Бог посылает со своим откровением. Поэтому первый момент, о котором мы говорим, это он будет подтверждать свидетельством своих, через свои чудеса. И поэтому мы с вами услышали, что та просьба, с которой обращался к нему слуга Божий, Бог услышал ее. И когда он ударил мелочью по воде, вода расступилась, и он перешел. И теперь эта одежда стала одеждой Елисея. И люди пришли к определенному заключению, потому что они увидели, что он исполнен силой Духа Господня. Поэтому он опочил на Елисее. Второй момент в нашей жизни, братья мои и сестры, заметьте, что здесь было связано с тем, что люди, которые знали об этом, вас не удивляет это, что они знали и говорили об этом, ученики пророческие, что Господь сегодня вознесет господина вашего в вихре. Они даже знали, как, посредством чего будет взят от земли, от Елисея его учитель. Заметьте, и они более детально говорили, сегодня будет вознесение. И когда они стали вдали и видели, как они оба перешли, они видели, как они разлучились. Но когда это случилось, заметьте, знают, понимают, имеют Божье откровение, но применяет его совершенно неправильно в жизни. Очень важно нам доверяться Божьему откровению во всех его деталях. Божье слово абсолютно надежно для того, чтобы его, это слово, слушать. Поэтому, когда мы с вами читали страницы Священного Писания, жизнь и служение Авраама, это для нас сегодня потрясающий пример, чтобы мы были скоры на исполнение Божьих заповедей и Божьих повелений. Мы, наоборот, иногда, зная это, имея повеление, очень медлительны. Помните, Иисус именно об этом укорял своих учеников, которых он учил 3,5 года. «О, медлительное сердцем, чтобы веровать всему тому, о чем писали Моисей и пророки в законе». Люди были очень медлительны там, где нужно было спешить. И, наверное, они этим пока похожи на нас с вами. И поэтому, посмотрите, когда мы смотрим об этом, то они стали просить его, пусть поищут Илью, господина твоего, на одной из гор или в долине. У нас есть крепкие мужчины. Пусть поищут. И они ему наскучили, надоели. И он говорит, ну посылайте. 3 дня искали. В долинах искали, на горах искали. Нет. Почему? Ведь видели же. Понесся в вихре куда? На небо. Не между гор полетел. Дух Господень восхитил его. И он в вихре огненном понесся на небо. И не стало его. И разлучились они. время влияния, время, когда он мог учить и передавать опыт, закончился для Ильи, и он был взят Господом на небо. Вы знаете, драматичная история этого благословенного пророка Господня, она еще в конце человеческой истории возвратится. Будут два пророка, которые придут в Израиль и будут совершать знамения и чудеса. И я думаю, что это будет Енох, седьмой от Адама, который обличал и совершал свое служение среди нечестивых людей, и который угодил Богу так, что он не видел смерти, и Бог его переселил прежде смерти. Второй, о котором человеке мы говорим, кто не увидел смерти и был восхищен на небо, это Илья. Иногда люди говорят, это Моисей будет. Моисей, написано, умри. Бог вынес свой вердикт этому величайшему служителю Божию Моисею, когда сказал, впредь не напоминай мне об этом. Если только напомнишь и вернешь опять к теме твоего разговора, будешь убит. Написано, и умер он, и похоронил Господь его, сокрыл его могилу, но он умер. И поэтому это все основание дает нам право думать о том, что в последнее время, как перед потопом Енох свидетельствовал и совершал свое служение, точно так и в последние дни Бог будет работать с Израилем, и среди Израиля будут эти два пророка, которых люди восстанут на них и убьют их. Должно будет им прийти. И вот сегодня мы с вами смотрим о том, что он говорит им, верьте, полагайтесь на Божье Слово, на Божье откровение. Ему можно доверять, своим чувствам, желаниям людей можно всегда остерегаться, можно не доверяться, но не Божьему Слову. Оно достойно для нас всякого приятия и всякого послушания. Поэтому проверим себя, как мы относимся к этому. Еще один момент, братья мои и сестры, который мы с вами здесь прочитываем. Мы Божье свидетельство видим в его милосердных исцелениях. Вы знаете, Иерихон – это город, о котором-то, в общем-то, не совсем приятно читать. Удивительная история этого города. Удивительное местонахождение этого города. Вы знаете, это очень глубокая расщелина, потому что Иордан течет на большой глубине от уровня Мирового океана. И вот выше, это 1200 метров, больше, чем километр, находятся другие поселения, а река течет очень низко. И в любое время, когда землетрясение случится, все это будет затоплено. И вот там в долине, глубоко внизу, на 1200 метров внизу лежал этот город. Город Иерихон означает город пальм. Но вы знаете, сколько печальных, грязных, мерзких историй связано с этим городом. И в своей милости, когда люди уклонялись от Бога, это стал одним из центров, где Илья и Елисей учились и воспитывали людей. Братья и сестры, кто сказал ему, что открывай эту школу? А? Вы когда-нибудь слышали об этом, читали об этом, что Бог ему сказал, учи пророков, открывай эти семинарии? Нету. Нету. Неужели? Неужели это он просто сам по своему собственному желанию стал делать? Не думаю. Он исполнял желания и хотения Божьи. Братья мои и сестры, первое упоминание мы уже с вами встречаем. Где это было? У Самуила пророка. Когда Бог его воздвиг, то в виде неустройства народа, в виде то, что они живут и практикуют жизнь, как будто среди них нету Господа, и он был последним судьей Израиля. Вот с него началось, когда он видел, как люди пренебрегают кем? Священниками Господними. Как люди ни за что считают левитов, не заботятся о них, и люди, не имея дохода никакого, они вынуждены были работать начинать, оставлять свое призвание и служение. И тогда Самуил начал организовывать школу Божьих пророков, которые бы могли быть свидетелями, светочами в это мрачное время. Братья и сестры, это урок глубочайший для нас, как мы должны быть в своей жизни аккуратными, творческими и деятельными. Чем проклинать тьму этого мира и мрака, лучше быть одной горящей и светящей свечой. И этой свечой являлись Божьи святые избранники. И в числе них был кто? Самуил и Илья, и Елисей. И поэтому они в этом городе основали эту школу. И там было 50 человек, которые удостоились того, что Бог с ними стал разговаривать точно так, как Он разговаривал с Ильей, Елисеем и другими Божьими избранниками. Так и они усвоили эти моменты. Особенность какая была, братья и сестры, что этот город был проклят. Проклят Иисусом Навином. Когда мы читаем на страницах книги Иисуса Навина, 6 глава, 25 стих. Кто восстановит этот город, проклят будет. И мы с вами читаем на странице 3 книги Царств, 16 глава, 34 стих, что этот город был во времена Ахава, когда все ценности были пошатнулись и изменились. Вот в это время восстал человек из жителей сыновей израильских и восстановил Иерихон. И проклятие сбылось в том, что он лишился первенца своего и ворота поставил на сыне своем. Это дословно исполнилось то, что Бог когда-то предрек об Иерихоне. Какая гнусная характеристика. Вот на чем замешано было благоденствие этого города. И вот теперь посмотрите, в своей милости и провидении Бог не исключает этот город из своего внимания, как Бога Отца. Но в этой цитадели разврата проклятого города и земли, и людей, Бог воздвигает школу своих вестников, которые понесут весть о нем в окружающий мир. И мы с вами читаем, люди приходят к нему и говорят: вода у нас плохая, место ты видишь у нас хорошее, долина у нас очень плодородная, пальмы у нас очень-очень богатые, питаемся от всего этого. А вода горькая, нехорошая. Вода делает не только землю, но и людей делает бесплодными. Сделай что-нибудь. И заметьте, Илья берет эти два средства. Новую чашу и соль. Елисей берет чашу и соль, новую. Иногда люди склонны, все силы Божьи приписать, какому-то впереди стоящему хозяину или божеству. То Елисей попросил новую чашу, которая никогда не была в употреблении, чтобы люди не могли сплетничать или сеять недоразумение среди народа Божьего. Чашу новую дайте мне и соли дайте мне. И когда все это бросил в воду, вы знаете, вода стала приятной, чистой. Даже до сегодняшний день, недалеко в 30 минутах от местонахождения старого города Иерихон, находится эта скала, источник султана. И вода оттуда бьет, и она очень вкусная, она очень холодная, она утоляет жажду. Но она не всегда такой была. Нужно было, чтобы слуга Божий взял эти простые, обыденные средства, которые каждый день нужны живущим на земле людям, и употребил их, и очистил, и исцелил воду. И вода стала нужной, здоровой, полезной. Братья мои и сестры, мы с вами второй момент читаем о том, что третий момент мы читаем с вами, что здесь еще происходили вещи, что нужно было не только, а человек Божий пожил в этом городе, и Господь его посылает дальше, и он идет в другой город, в город Вифиль. Вифиль – это тоже очень известный город, в город, в котором бывали многие Божьи избранники, мужи Божии, дом Божий. Помните, кто его так назвал? Это место свято. Это не что иное, как Дом Божий. Человек не подозревал, что так может быть Бог рядом. Он жил очень такой жизнью несобранной. Но когда пробудился, и Бог открыл ему глаза, он говорит, страшно сие место, это Дом Божий. Во что люди его превратили нечестивые, пренебрегающие Писанием. Они сделали его центром мерзкого поклонения, когда поставили одного из золотых тельцов, и народ блудно стал ходить к ним, отвращаясь единого владыки Господа Бога. И случилась такая вещь, что когда он шел, Елисей, то написано, вышли малые дети. Хотя я должен немножко вас поправить, и, может быть, вы и знали эту истину. Малые дети – это не совсем правильно. Это молодые люди. Молодые люди, которые еще назвать его воином трудно, потому что он еще не был никогда в сражениях, но он уже, тем не менее, воин, новобранец. Но это возраст от отрока, от человека, который уже начинает разбираться, от 12 лет и до 20 лет. С 20 лет человек брал в руки оружие. Вот в этот период эти люди находились там. Что они делали? Они кричали обидное, оскорбительное Елисею. Он не был плешив, он был молодой человек. Плеш среди народа Божьего – это было исключительным явлением, который, в общем-то, не встречается среди людей, а особенно среди молодых людей. Потому что требования, которые Бог определял по отношению своих избранников, они исключали этот недостаток. И вдобавок, как мы привели с вами, что он был молодым человеком, который всего несколько лет был вместе с кем? С Ильей. А потом 57 лет ему нужно было еще исполнять свое служение. И вот только что совершились вот эти явления, которые разлетались с молниеносной скоростью, когда люди передавали, что совершил Господь среди них. Но не все были люди благосклонны к нему. И когда он приближался к Вифилю, малые дети вышли навстречу и стали глумиться над ним. Они стали его обзывать обидными кличками. «Убирайся вон, проваливай», дословно. «Убирайся вон, go away, проваливай, плешивый, иди». Они смеялись над ним. И написано, он их проклял именем Господним. Что это происходило? Мы с вами просматривали о том, как важно нам в нашей жизни давать пример. Братья и сестры, не говорить только, но и жить, подавая пример. Совокупность этих двух определяет подлинность нашей жизни, нашей веры. И поэтому эти люди, они пренебрегали святыми Божьими. Они глумились над ними. Они смеялись над ними. Это люди так делали. Поступали так. Они прогоняли людей. Они убивали людей Божьих. И теперь прошло время, когда люди стали это делать с кем? Их дети стали продолжать делать то, что делали очень часто их отцы, их родные и близкие. И поэтому, когда написано, он вынес этот приговор, то заметьте, это не было просто его амбициозность неуравновешенного человека. Он понимал, что когда придут крайнее распутство, отступление в народе Божьем, когда уже перестанет, нету у Господа уже все его арсеналы и средства использованы им, то последнее будет явление, о котором мы с вами читаем на страницах книги Левит в 25 главе. Он говорит, я повелю диким зверям, и они будут убивать кого? Детей ваших. И вот это должно было отрезвить отступников, что это не что иное, как только наказание и меч Господень. И вышли две медведицы и разорвали 42 ребенка. Да, вода стала здоровой. Земля стала плодородной, а жить стали без детей. Посмотрите, интересные особенности в жизни, как они иногда просматриваются, братья мои и сестры. Писание в Филиппийцам в 4 главе сказано: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему через Иисуса Христа». Разве нужно было просить только о воде? Конечно, существенный фактор. Но вопиющая нужда была в том, чтобы Бог обратил их сердца к самому Богу и сердца потомствах их после них. Но они об этом не просили. А они остались дикими, неухоженными, неустроенными. Они глумились над Божьим пророком и глумились над тем, от чьего имени он ходил. И поэтому их постиг Божий суд. В книге Нового Завета, в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, 16-17 стих, там есть история такая: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? И кто разорит этот храм, того покарает Бог». Мы иногда бываем слишком легкомысленны, слишком мало думаем о наших словах, о последствиях этих слов, которые мы употребляем по отношению друг к другу. Но заметьте, как Бог категоричен через апостола Павла, что если мы так практикуем, кто разорит храм Божий, а этот храм свят, того покарает Бог, тот будет иметь дело не с человеком. Поэтому заметьте, сколько раз Господь говорит: не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место кому? Гневу Божию. Бог вступится рано или поздно. Всякий, кто касается вас, зеницы ока моего касается. Настолько Бог близок и переживает состояние, которому подвергается его слуга, брат или сестра, кто верует во Христа Иисуса. Бог говорит: это тот, кто посягает на мой глаз. Бог настолько озабочен нашим состоянием. Чему это обязывает сегодня нас? Чтобы мы могли учить наших детей, учить уважительному отношению к старшим, учить уважительному отношению к народу Божьему, учить ценить Божьих работников. И если мы подчас этого не делаем, братья и сестры, мы находимся в большой опасности. Мы с вами поговорили сегодня о целях, которые мы ставили. Братья и сестры, какие бы обстоятельства в нашей жизни ни складывались, как бы они драматичны ни были, в эти условия Господь сегодня помещает нас. И никогда Бог не бывает далек. Бог никогда не опаздывает, Бог никогда не забывает. Он помнит. У Бога есть все средства, которые Он может применить сегодня в твоей и моей жизни для того, чтобы нас укрепить, для того, чтобы другим людям продемонстрировать о том, что Он живой Бог. Вы помните, этот немецкий философ Фридрих Ницше провозгласил: Бог умер. И дальше он пишет: мы убили его. О, жилы? Это действительно так? Бога никогда не убьете. Бог не человек. Мы живем, потому что живу я, говорит Господь. Насколько это трогательно, насколько это переживательно, насколько это авторитетно. И Господь хочет, чтобы ты и я были Его свидетелями, были свидетелями в том месте, где Бог нас поместил. Время нашего служения очень коротко. Скоро Господь придет, и готовых Он возьмет к себе. Пусть Он найдет тебя исполняющим веренное служение. Там, где ты находишься, там Бог пожелал зажечь светоч свой. Один из русских поэтов пишет: светилу дня недолго уж блистать, ночная тьма готова все пожрать. Настанет день, закроются врата. Ужасный вопль услышишь ты тогда. А пока есть время сегодня для твоего и моего служения, будем светить, будем исполнять служение, будем спешить, потому что не дремлет враг, нашей души дьявол. А Господь дает нам возможность еще прославить имя Господа. Склонимся на колени. Поблагодарим Его за это. Аминь.